Глава 9. Существование в чистом бытии. Единый и неделимый тот, что есть чистое бытие. Чхандогья Упанишада. Если мы отвлечемся от эгоистической озабоченности своими ограниченными и мимолетными интересами и посмотрим на окружающий мир беспристрастным и испытующим взглядом, стремясь увидеть одну лишь истину, первое, что бросится нам в глаза, это неисчерпаемая энергия бесконечного бытия, нескончаемое движение и активность, переполняющие собой беспредельное пространство в вечно текущем времени. Бытие, неизмеримо превосходящее любое отдельно взятое или коллективное эго. Бытие, по сравнению с которым плоды трудов целых эонов, не более чем приходящая пыль и жалкое нагромождение мириад вещей, событий и фактов. В своих действиях, чувствах и мыслях мы инстинктивно ощущаем себя центром, вокруг которого и в интересах которого развертывается и движется этот огромный мир, помогая или препятствуя нам в осуществлении задуманных планов, как будто его единственной целью и заботой, равно как и нашей собственной, является оправдание наших эгоистических устремлений, эмоций и интеллектуальных представлений. Когда мы начинаем видеть истинное положение вещей, то замечаем, что мир существует сам по себе, а вовсе не ради нашего блага и имеет свои собственные грандиозные цели. В основе его лежит сложная и не знающая ограничений идея. Он стремится к достижению своего необъятного желания или наслаждения, ориентируясь на собственные, непостижимые для нас критерии и нормы, и словно с иронической и снисходительной улыбкой взирая на ничтожные и мелкие человеческие представления и мерки. И тем не менее, не следует бросаться в противоположную крайность и недооценивать собственное значение. Это было бы проявлением неведения и нежеланием видеть великие реалии Вселенной. Безбрежное движение Вселенной не рассматривает человека и не относится к нему как к чему-то незначительному. Современная наука показывает, какую заботу проявляет Вселенная о человеке, как искусно она это делает, с каким вниманием относится ко всякому своему созданию, как большому, так и малому. Преисполненная мощи вселенская энергия – это беспристрастная и равнолюбящая всех мать, сама Брахма, говоря языком Гиты, и сила ее проявляется одинаково, как на уровне формирования и сохранения звездных галактик, так и на уровне организации жизни муравейника. Иллюзия размера и количества заставляет нас воспринимать окружающее в категориях большого и малого, великого и ничтожного. Но если мы остановим внимание не на количестве массы, а на качестве силы, то увидим, что муравей будет превосходить солнечную систему, в которой обитает, а человек – всю неживую природу вместе взятую. И тогда мы опять попадем во власть иллюзии, но уже иллюзии качества. Отвлекаясь от этих категорий и рассматривая лишь интенсивность движения, аспектами проявления которого являются количество и качество, мы обнаружим, что Брахман в равной степени пребывает во всех формах бытия. Брахман одинаково объемлет все сущее и, хочется сказать, в равной мере наделяет всех энергией. Но это также будет иллюзией количества. Брахман, неделимый, обитает во всем и вся, тем не менее создается впечатление его разделенности и раздробленности. И вновь, если мы сумеем настроить себя на беспристрастное наблюдение и восприятие, свободное от власти отвлеченных интеллектуальных конструкций, и будем полагаться на интуицию и знания, приобретенные через самоотождествление, то для нас станет очевидным, что сознание бесконечной энергии отличается от нашего ментального сознания тем, что оно неделимо и отдает мирозданию не просто какую-то отдельную свою часть, но всего себя целиком и полностью, как Солнечной системе, так и муравейнику. Для Брахмана не существует разделения на целое и части, но каждая отдельно взятая вещь, объект, заключает в себе все целое и вмещает всю полноту Брахмана. Качество и количество могут варьировать, но дух всегда един и неизменен. Форма, характер и результат действия силы отличаются бесконечным разнообразием проявлений, а вечная, изначальная и бесконечная энергия одинакова во всем и вся. Одна и та же энергия лежит в основе как силы сильного человека, так и слабости человека немощного. Равная сила затрачивается и на центробежные, и на центростремительные процессы, на отрицание и на утверждение, на поддержание тишины и на воспроизведение звука. Поэтому первое заблуждение, от которого нам следует избавиться – связано с нашей оценкой отношений между нами и этим бесконечным движением, этой энергией бытия, что поддерживает весь мир, включая и нас. В настоящее время мы неправильно расставляем акценты. Человек представляет собой неизмеримую ценность для всеобщего, но в то же время игнорирует всеобщее и придает исключительную важность своей собственной персоне. И это является признаком изначального неведения, источника, порождающего и питающего эго, которое видит себя центром мироздания, а все, что не имеет к нему непосредственного отношения, представляет для него ценность лишь настолько, насколько эго ментально расположено принять то или иное явление или вынуждено это сделать под давлением внешних обстоятельств. Даже когда эго начинает философствовать, оно приходит к заключению, что мир существует лишь в его сознании и с помощью этого сознания. Его собственные ментальные убеждения или состояние сознания являются для эго единственным критерием реальности. Все, что не попадает в сферу его интересов или видения, объявляется ложным или несуществующим. Такая ментальная самодостаточность человека создает целую систему ложного обоснования бытия, которая мешает нам ощутить жизнь во всей ее полноте и значимости. И хотя претензии человеческого разума и эго имеют под собой определенную долю истины, она становится очевидной только тогда, когда разум осознает свое невежество, а эго усвоит свою подчиненную роль во всеобщем, отказавшись от своих притязаний на полную автономность бытия. Настоящая жизнь начинается с признания, что сами мы или то, что называем собой, некое образование, сложившееся в результате определенной предыстории, есть не более чем частичное проявление этого бесконечного движения, которое нам предстоит познать и реализовать с полным сознанием и верой. Человек должен понять, что в своем подлинном «я» он един с общим вселенским движением и не является чем-то незначительным и производным от него. Выражение и воплощение этого движения во всем своем существе, в мыслях, эмоциях и действиях есть необходимое условие для достижения истинной или божественной жизни. Для того, чтобы окончательно прояснить ситуацию, нам нужно знать, что же такое это все. Это бесконечная и всемогущая энергия. И здесь мы сталкиваемся с новой трудностью, поскольку и логика чистого разума, и веданта утверждают, что так же, как человек представляет собой производное от этого движения, так и само оно, в свою очередь, есть производное некоего великого, неизменяемого и неисчерпаемого состояния стабильности, запредельного времени и пространству. Этому состоянию чужда всякая деятельность, хотя оно и вмещает в себя все действия и представляет собой не энергию, а чистое бытие. Те, кто видит лишь проявленную в мире энергию, могут с полной уверенностью сказать, что никакого состояния стабильности не существует, так как наша идея о вечной стабильности, о неизменяемом чистом бытии, есть вымысел человеческого интеллекта, в основе которого лежит ложное представление о существовании такого состояния, как стабильность. Ведь нет в мире ничего стабильного, все пребывает в движении, а наше понятие стабильности и постоянства есть лишь абстракция разума, с помощью которой мы практически рассматриваем всякое движение. Это утверждение легко доказать, рассматривая любое движение как таковое. В движении нет ничего стабильного. Все, что кажется неподвижным, есть только обманчивая видимость, возникающая в результате воздействия на наше сознание определенного проявления энергии. Так нам кажется, что Земля неподвижна, поезд, в котором мы едем, как будто стоит на месте, а за окном мелькают различные картины ландшафта. Но действительно ли за движением не скрывается ничего неподвижного и неизменного? Можно ли сказать, что все сущее состоит из одной лишь деятельности энергии? Или же энергия есть порождение бытия? Очевидно, что если такое бытие и существует, то оно, подобно энергии, должно быть бесконечным. Ни разум, ни опыт, ни интуиция, ни воображение не в состоянии предоставить нам свидетельств о возможности существования какого-либо конечного предела. Всякий конец и начало предполагают наличие чего-то запредельного этому началу и концу. Абсолютное начало или абсолютный конец – это не только противоречивые понятия с терминологической точки зрения. Они противоречат самой сути вещей. Это чистая фикция. Бесконечное неизбежно проглядывает в конечном, поскольку оно – свойство самосущего бытия. Но в данном случае это будет лишь бесконечность в отношении пространства и времени, безграничная протяженность и вечная длительность. Чистый же разум идет дальше этого и своим бесстрастным и непредвзятым взглядом воспринимает время и пространство как две категории нашего сознания, условности, помогающие нам упорядочить восприятие мира феноменов. Если взглянуть на бытие как таковое, пространство и время исчезают. Тогда всякая протяженность будет носить не пространственный, а психологический характер, равно как и любая длительность превращается из временного явления в психологическое. В результате нетрудно заметить, что протяженность и длительность есть лишь символы, обозначающее для нашего разума то, что невозможно передать на языке интеллекта. Вечность, которая представляется нам как миг, тот же и всегда новый, и все в себе содержащий. Бесконечность, как исчезающая малая точка, и все в себе содержащая и не имеющая пределов, оставаясь одной и той же в обоих случаях. Тем не менее, эти взаимоисключающие терминологические противоречия безошибочно свидетельствуют о нашем восприятии чего-то запредельного и своим существованием доказывают, что человеческий разум и языковые средства превзошли свои естественные пределы, пытаясь выразить ту реальность, на уровне которой присущие им противоречия и условности сливаются в невыразимом единстве. Но так ли это на самом деле? Не потому ли исчезают пространство и время, что рассматриваемое бытие есть лишь интеллектуальная фикция, речевой образ, символизирующий фантастическое ничто, которому мы пытаемся придать статус концептуальной реальности? Нет, ответим мы, вновь возвращаясь к рассмотрению самосущего бытия. За пределами феноменального мира есть нечто не только бесконечное, но и невыразимое. Ни о каком явлении или совокупности явлений мы не можем сказать, что оно обладает абсолютным существованием. Даже если мы сведем весь феноменальный мир к одному единственному фундаментальному и универсальному движению или энергии, то получим в результате лишь некое явление, невыразимое и непередаваемое словами. Само понятие движения предполагает покой в качестве потенциальной возможности, что позволяет раскрыть себя как деятельность, обусловленную неким бытием. Представление об энергии в действии заключает в себе идею об энергии, не совершающей действия, а абсолютная энергия в состоянии бездействия и есть чистое абсолютное бытие. Отсюда только две возможности выбора – или невыразимое словами чистое бытие, или неподдающееся определению энергия в действии. И если признать исключительную истинность энергии, лишенную стабильной основы или причины, то она неизбежно должна быть производным явлением, вытекающим из действия, движения, которое одно только и существует. Тогда мы приходим к отсутствию бытия, что соответствует понятию «ничто» в буддизме, где всякое существование представляется лишь как атрибут вечного явления, действия, кармы, движения. Но это, согласно позиции чистого разума, не соответствует его опыту мировосприятия и потому не может быть реальным, ибо тогда лестница восхождения внезапно обрывается на одной из ступеней и, лишенная опоры, повисает в пустоте. Если же, другая сторона альтернативы, существует неизъяснимое, бесконечное, вневременное и внепространственное бытие, то оно с неизбежностью есть чистый абсолют. Его невозможно оценить или охарактеризовать ни качественно, ни количественно. Оно не является результатом соединения разнообразных форм или их основой. Это бытие останется, даже если исчезнут все формы во всем своем количестве и качестве. Бытие, не связанное с количеством, качеством и формой, можно не только себе представить, оно есть то единственное, что доступно нашему восприятию за пределами проявленного мира. При этом, когда мы говорим, что бытие существует без всех возможных феноменальных атрибутов, мы имеем в виду, что оно превосходит все формы своего проявления, и в нем растворяется и находит свой конец все, что мы называем формой, качеством и количеством. В движении из него возникают все возможные формы в своем качестве и количестве. В то же время неверно утверждать, что разнообразие феноменального мира сливается, растворяясь в одной форме, одном качественном и количественном измерении, служащим основой для проявленного многообразия, ибо такой единой формы и однородности не существует. Все сущее переходит в такое нечто, которое невозможно передать ни одним из терминов – форма, количество, качество. Таким образом, все условия и видимые носители движения исчезают в том, из чего они возникли, и там, в той мере, в какой они еще обладают бытием, становятся тем, что не поддается описанию с помощью выражений, применимых к процессу движения. Поэтому мы говорим, что чистое бытие есть абсолют, сам по себе непознаваемый для человеческой мысли, Хотя с помощью высшего самоотождествления, запредельного знанию, мы можем соединиться с ним. Движение, напротив, есть сфера проявления всего относительного, и тем не менее все относительное по определению в процессе движения является абсолютом, пребывает в нем и несет его в себе. Отношение явлений природы к изначальному эфиру, который в них заключен, составляет их сущность и несет их в себе, но в то же время настолько отличается от них, что все феноменальные явления, попадая в него, перестают быть тем, что они есть в своем настоящем состоянии, представляет собой иллюстрацию, с помощью которой Веданта наиболее ясно демонстрирует, что такое одновременное тождество и различие между абсолютом и миром относительного. Когда мы говорим, что все сущее переходит в то, из чего оно вышло, мы неизбежно используем понятия, которыми оперирует наше внешнее приходящее сознание, и поэтому должны остерегаться возникновения иллюзорного образа, искажающего реальное положение вещей. Возникновение движения из недр неизменного есть феномен, относящийся к вечности, и лишь потому, что мы не способны воспринимать его в том безначальном и бесконечном, вечно новом мгновении, которое есть вневременная вечность, мы помещаем движение, следуя нашим теперешним представлениям и восприятию, в вечность временную, где различима последовательность длительностей, вечность, к которой приложимо определение постоянно повторяющихся начала, середины, конца. Все это справедливо только в том случае, если мы берем за основу построение чистого разума. Но концепции чистого разума отнюдь не имеют обязательной силы. В своем суждении о бытии мы должны исходить не из восприятия разума, а из того, что видим вокруг себя. А самый чистый, непредвзятый и свободный взгляд на бытие открывает нам одно лишь движение и ничего более. Существуют только две вещи – движение в пространстве и движение во времени. Первое объективно, второе субъективно. Протяженность реальна, длительность реальна, пространство и время реальны. Даже если бы мы вышли за пределы протяженности в пространстве и восприняли пространственную протяженность как психологическое явление, как попытку постижения бытия разумом путем размещения неделимого целого в концептуальном пространстве, то не смогли бы проделать ту же операцию, подняться над движением в его последовательности и изменением во времени, поскольку здесь мы имеем дело с тем, что входит в самую ткань нашего сознания. И сами мы, и окружающий нас мир – есть постоянно развивающееся и расширяющееся движение, которое на уровне настоящего включает в себя всю последовательность событий и явлений прошлого, а само настоящее представляется нам как начало последовательного развертывания будущего. Это настоящее, из которого рождается будущее, всегда ускользает от нас, ибо его не существует вовсе. Оно исчезает, не успев появиться на свет. Все, что есть, это вечная, неделимая последовательность времени, несущего в своем потоке постепенно развивающееся и неделимое сознание. Тогда длительность, извечно поступательное движение и изменение во времени, есть единственное, что абсолютно. Остановление – есть единственное бытие. На самом деле, это противоречие между фактически зримым бытием, но воспринимаемым с помощью глубокого интуитивного проникновения, и концептуальными представлениями чистого разума является ложным. Если бы действительно интуиция в этом отношении противостояла интеллекту, мы бы не могли с уверенностью делать просто логические выводы. Они потеряли бы свою значимость, если бы имели оппонентом глубокое интуитивное понимание и осознание бытия. Но одного интуитивного опыта недостаточно. Он хорош только до тех пор, пока не подменяет собой интегрального всеобъемлющего опыта. Применительно к сфере нашего становления, интуиция позволяет нам видеть самих себя как непрерывно развивающееся движение и изменение сознания в извечном течении времени. Мы есть река и пламя, используя язык буддийской символики. Но есть еще и высший опыт, высшая интуиция, позволяющая нам выйти за пределы своего поверхностного существа и осознать, что настоящее становление, изменение и последовательность событий во времени есть лишь образ и способ нашего бытия, в то время как мы несем в себе нечто, вовсе не связанное с процессом становления. И мы не только можем прикоснуться к нему. Не только в интуиции, не только в отдельных опытах, выходящих за пределы бесконечно изменчивого становления, мы можем получить представление об этом заключенном в нас нечто, вечном и неизменном, но мы можем, более того, полностью погрузиться в это нечто и жить в нем, совершенно изменив тем самым свою внешнюю жизнь, свою внутреннюю позицию и действия по отношению к окружающему миру. Такая стабильная основа нашей жизни есть именно то, к чему мы уже пришли в результате поисков и исследований чистого разума. Хотя к ней можно прийти вовсе без всяких логических рассуждений и умозаключений, без всякого предварительного знания о том, что это такое – чистое бытие, извечное, бесконечное, неизреченное, неподвластное течению времени, не знающее пространственной протяженности, не связанное с формой, количеством и качеством, единый и абсолютный дух. Существование в пределах чистого бытия становится фактом, причем теперь это уже фундаментальная реальность, а не просто отвлеченное представление. Но здесь следует сразу же добавить, что движение, энергия и становление также являются реальными фактами. Высшая интуиция и соответствующий интуитивный опыт – могут корректировать и вносить поправки в наше видение становления и движения, могут вовсе выйти за пределы движения и приостановить, но не упразднить его для нашего восприятия. Поэтому на уровне чистого бытия и проявленного мира есть два основополагающих факта – бытие и становление. Можно с легкостью отрицать либо одно, либо другое, признавать оба эти факта сознания, видеть их отношения и связи, есть истинная и практическая мудрость. Следует помнить, что статичность и движение – это лишь наши психологические представления об абсолюте, так же как единство и многообразие. Абсолют находится за пределами статичности и движения, единства и многообразия, но в то же время извечно пребывает на одном из полюсов – единства и стабильности, вращаясь вокруг самого себя в непостижимом и бесконечном движении и многообразии. Бытие проявленного мира есть экстатический танец Шивы, во время которого тело Бога преображается на глазах, превращаясь в бесчисленное количество форм. Этот танец не затрагивает чистое бытие, оставляя его таким, каким оно было, есть и будет всегда. Единственная и абсолютная цель Бога – это радость танца. И поскольку мы не можем охватить разумом или описать словами, что есть абсолют как таковой в запредельности движения и стабильности, единства и многообразия, что, впрочем, вовсе не относится к числу наших задач, то должны принять двойственный факт существования Шивы и Кали и стремиться к познанию превосходящего всякую меру движения во времени и пространстве, в его отношении к чистому бытию за пределами пространства и времени, единому и неизменному, к которому неприложимы такие понятия, как мера или даже неизмеримость. Рассмотрев позицию чистого разума и интуитивного опыта по отношению к чистому бытию, сат, нам будет интересно узнать, как с той же точки зрения выглядит сила, движение, шакти. Первый вопрос, который мы зададим себе, будет сводиться к тому, является ли эта сила просто силой, неразумной энергией движения, или же следует рассматривать сознание, возникающее в среде действия силы, в нашем материальном мире, не просто как феномен, результат этого действия, но как неотъемлемое свойство ее истинной скрытой природы. Другими словами, говоря языком веданты, представляет ли собой сила только прокрити, одно лишь движение, то есть действие и процесс, или же прокрити является на самом деле энергией чит, в самой своей сущности силой созидающего самосознания. Все остальное зависит от решения этой основополагающей проблемы –